без дураков.
Я напомню, что гость моей сегодняшней программы – композитор Максим Дунаевский. Максим Исаакович, я помню, в одном из ваших интервью вы говорили о том, что в Польше как-то сели, наиграли там «Пора, порадуемся». Вот, наверное, самую известную из созданных вам композиций. И все долго хлопали, поаплодировали, сказали, как хорошо, что вы сыграли песню Исаака Дунаевского. А вот у нас сегодня один вопрос по интернету пришел. Даже не вопрос, а вам спасибо, глубоко уважаемый Михаил Исаакович, за песню, под которой ложились спать все мои дети, спят усталые игрушки. Как относятся? Аркадий Островский, конечно, написал эту песню. В общем, это факт общеизвестный. Не смущает то, что песни становятся обезличенными, народными совсем?
Да, к сожалению, смущает, конечно, но что делать?
Вот а почему вы не написали «Спят усталые игрушки», интересно?
Ну, не знаю. Не могу сказать.
А может, своих детей рано от себя отпускали?
Не знаю. Никто... Знаете, такие песни, они это случай. Видимо, это был заказ, на самом деле. Это же был заказ, написанный специально для телевидения, или, по-моему, даже для радио сначала было написано. Вот, потом его перепели кучу различных исполнителей. Вот в таком сегодняшнем виде это уже осталось. И думаю, что не будет уже перепеваться в ближайшие лет 20-30.
Ну, колыбельную не хотели никому из ваших детей написать?
Колыбельные у меня есть. У меня несколько колыбельных есть, написаны в разные годы для фильмов. Вот сегодня есть одна колыбельная, написанная для мюзикла «Алые паруса», который скоро увидит свет. Но это, опять же, не специально для своих детей. Почему для своих детей как меня не тянет писать колыбельные?
Да почему? Что вы им сказки рассказываете? Как
сказки
с детьми
тоже не рассказывают. Дети, в общем, как-то приучены с малолетства ложиться спать и без сказок.
То есть не балуете их в этом смысле?
Нет, в этом нет.
Сын в Швейцарии, дочь в Париже? Или это тоже устаревшая?
Еще маленькая дочка у меня в Москве со мной вместе, 6-летняя.
Так вот, я ей намекаю, и даже ей колыбельную не написали.
Нет, не удалось как-то, а сейчас уже она ей не нужна.
Да, вполне обходится без колыбельных. Вы, как и ваш отец, в вашем отношении не настаивали на то, чтобы дети шли по вашим стопам. То есть инструменты были, наверное, музыка была рядом, хотели там, импровизировали, что-то писали, но вот династию продолжать с дочкой не собираетесь?
Нет, с младшенькой пока не проявляет. Она, конечно, очень любит петь и танцевать, как в общем, наверное, большинство детей. Но, на мой взгляд, она пока каких-то чудо-способностей не проявляет. А в 6 лет, на мой взгляд, они должны быть уже. Если нет, чего его тогда заставлять и засаживать за пианино, как меня засадили в свое время в 6 лет за пианино, которым я, в общем-то, я любил музыку, но заниматься очень не любил в 6 лет. А потом, когда уже я чуть повзрослел в 10-летнем возрасте, уже захотел делать сам. Дождемся.
Ходит какой-то исторический анекдот про то, как при отце исполнили что-то или под Бетховена, или под Моцарта, там, по мотивам что-то такое. И отец вам сказал, будто бы, ты вроде как и наглец там в музыке.
Да, негодяй.
Выдал,
что-то. Тогда родилось прозвище у меня в семье – негодяй.
Зато же замахнулся на святое, на классическую музыку.
Там, конечно, ничего не было от Чайковского. Это было, я сказал, сейчас будет, фантазия на тему Чайковского. Там ничего не было от Чайковского, это была чисто моя фантазия, но почему-то я захотелось назвать это имя.
Вообще, детей, которых заставляют обучаться музыке, как это было, впрочем, и со мной, возникает такой часто стойкий иммунитет. У вас не возникло?
Нет. Во-первых, меня сразу папа отпустил и сказал, не надо, пусть лучше бегает, в футбол играет. Значит, он увидел, что, в общем, я как-то неусидчив. Я считаю, что на самом деле это, в общем, достаточно сложная ситуация педагогическая. Детей вообще на первых порах надо заставлять что-то делать, потому что сами-то они все равно не будут. Это только выдающиеся гении, значит, в 5 лет или в 3 года начинают играть в шахматы и всех обыгрывают, или решают математические уравнения там с 40 неизвестными, и в 5-летнем там возрасте становятся великими математиками. Этого ждать не приходится, понимаете? Большинство людей, детей совершенно другие, хотя Ролан Быков говорил, что все дети талантливые. С этим можно согласиться. Он говорит, если вот поставить ребенка в кино, то он переиграет любого взрослого. Наверное, не каждый ребенок и не каждого взрослого, но в этом доля правды есть. Но надо присматривать своему ребенку, прежде всего. Что, к чему он тяготеет? А заставлять придется, потому что все дети в основном не могут усидеть долго, не хотят они долго, их тянет больше развлекаться все равно в любом возрасте. И малого детей найдете, как Шарапова, который в 6-летнем возрасте будет часами стукать мечом об стенку. Понимаете? Поэтому я, например, да, я вожу свою дочку на теннис, но пока не перебарщивая, пару раз в неделю. Посмотрим, может быть, затянет, а может быть, нет. Да, она ходит в кружок танцевальный, в кружок актерский. Посмотрим. Поет свое удовольствие, засаживает за инструмент не очень хочу пока. Но заставлять все-таки надо. Если ты заметил какую-то, в общем, особенность, то все-таки заставлять что-то делать надо.
Вы сказали, вы возите дочку. Ни жена возит, ни шофер возит.
Нет, конечно, я сказал, я – это не я. Нет, дочку возит няня шофером, я просто слежу за выполнением всего. За выполнением всего.
А я к другому, я к игрушкам. За рулем сидите, машину водите?
Да, да.
Любите это дело?
Не люблю, но просто прихожу.
То есть средство передвижения.
У меня водитель существует для семьи. С машиной для жены, для детей, потому что дочка, средняя дочка Маша, она очень занятой человек у нас, она играет в театре, в 13 лет она занимается театральной студией, она занимается в музыкальной школе, она снимается в кино, то есть без этого просто не обойтись. Одну и отпускать 13 лет, вы сами понимаете, в наше время это очень опасно.
А к тому, что автомобиль для вас просто средство передвижения,
Абсолютно.
А не символ свободы, каким он был.
Ни свободы, ни красоты. Ты не престижа, ничего, только средства передвижения.
Погонять не любите, там мотоцикла не имеете, на планерах, на самолетах, на вертолетах и на прочих аппаратах не летаете.
Я вот вчера, например, провел полночи за интернетом, и мне сейчас пришла пора менять машину на новую. И я просто думаю, надо выбрать что-то для себя. Ну, я на Вольво ездил уже 3 года, 4-й год уже скоро закончится. И надо что-то сделать. И я стал смотреть новые машины. Смотрел долгое время, выбирал, смотрел, лазил по всяким. И все-таки пришел опять к этому моменту, что скромная, хорошая, добротная, безопасная машина Volvo, хотя она не является, может быть, суперпрестижной, для меня все равно будет нормальной. То есть носит и носит хорошо тебя, как лошадь.
Максим Дунаевский. Максим Исаакович, вот я в самом начале в предисловии сказал так немножко лукаво, что вы не были членом Госдумы. Да, на самом деле не было, но было время, вы же баллотировались в члены Госдумы. Как вот вы и политика, насколько это совместимо, это было ваше желание, вы там от аграрной партии, по-моему, шли.
Да, меня как-то вот загнали, завлекли в аграрную партию. Потому
чем
что,
интересно?
Я вам скажу, чем.
Картошкой, кукурузой.
У меня вообще существует такое мнение. Вот если все ездят на Мерседесах, например, считается на такой... Я бы сказал, сегодня это, может быть, не самая престижная ступень, но престижная. И во всем мире, в общем-то, она престижная. То я на нем не буду ездить, понимаете? Или Ауди. Вот, возвращаясь опять с темы машины.
Да-да.
То есть не хочется делать то, что лежит на поверхности. Вот в ту пору лежала на поверхности «Единая Россия». «Единая Россия», по-моему, тогда еще они «Медведи» были, нет, или, может быть, «Единая Россия», я даже не помню уже. И вот я поперек всему, поперек всей нашей интеллигенции, которая хлынула непонятно зачем в «Единую Россию», значит, я сказал, нет, «Единую Россию» я не пойду. А дальше куда? ЛДПР не мое, КПРФ тем более не мое, значит, а как-то привлекали, хотели меня привлечь, тем более, что рядом все люди жутко этим интересовались, этим горели все. Ну, и меня тоже это не обошло, в общем. Это некоторое такое горение, не очень пламенное, но горение. И вот, значит, нашлись люди, которые меня заманули. Был там случай очень смешной. Я выступил на съезде, случайно, на съезде аграрников в Ростове-на-Дону, куда меня за деньги попросили поехать выступить в концертной программе перед, значит, всеми аграрниками, аграриями России. Вот, это было на высоком уровне, на Гордеевском уровне, все было сделано. И просто вечером все артисты, которые там были, а должна была выступить Бабкина была. Почему-то решили, что если она родилась в деревне, значит, она наиболее близка сегодня к аграрникам. человеком. И она просто проспала, как и многие другие артисты. Конечно, они не любят вставать рано. А я дисциплинированный человек. Мне было сказано к 10 прийти на собрание. Я в 10 пришел на это грандиозное заседание в Ростове-на-Дону, зарегистрировался. Вот. И ко мне вдруг подходит человек, говорит: вы знаете, нету Бабкиной, придется выступать вам. Я говорю: как? Я на съезде аграрник. Говорит: у вас есть 10 минут, подумайте, о чем говорить. И я под гром и шквал аплодисментов выступил с какой-то импровизацией абсолютной, что после этого ко мне зашли и сказали: вы знаете, съезд единогласно избрал вас членом бюро, значит, движения аграриев, как это, да, как называлось, российское аграрное движение. Вот. И после этого вот меня и затянули, значит, в аграрную партию. Такой случай был.
Ну, какую-то партийную деятельность вели?
Вот, я, на самом деле, почему-то вот со школьных времен, также и в училище, в консерватории, я производил впечатление очень всегда такого общественного лица. Меня всегда выбирали в школе там старшиной, членом бюро комсомола, пионерских организаций. Все время меня куда-то выдвигали, но я проваливал любую работу. Большего, так сказать, антиобщественного человека в этом смысле, чем я, трудно было найти.
А членом КПСС не были случайно?
Нет.
А то я думал, что, может, поэтому как-то с партией, потом. Миновало вас.
Нет.
А с «Единой Россией»-то вас разве ничто не связывает?
Нет, абсолютно.
Да? А то по некоторым публикациям, вроде как, вы все-таки член «Единой России».
Нет, что, во-первых, я не могу быть членом двух партий, я все равно пока остаюсь членом
аграрной партии.
Правда, никакой работы нет, тогда мне позванивают оттуда, просят куда-то прийти, приехать, но и этого практически я никогда не делаю. Вот. И так вот, я баллотировать они хотели меня. Но до этого так руки не дошли. Все-таки я очень люблю политику, но я люблю ее как? Я люблю читать газеты, смотреть телевизор, слушать радио. И вот на этом вся заканчивается моя политическая жизнь. Поговорить, кухонные разговоры, знаменитые, интеллигентские, еще с тех времен, теперь уже они стали более открытыми и менее кухонными, но очень их люблю. Поговорить, поспорить, покричать на эту тему.
Кстати, поскольку у нас программа с абсолютно вольными темами, я с самого начала хотел, потом повернул немножко в другую сторону, вас спросить, о чем вы вот больше всего любите говорить в компаниях, в человеческих? Ни политика, ни музыка.
Ну, о музыке точно говорим очень редко. Вообще у меня друзей, музыкантов практически нет. Вот так, друзей каких? Друзей много. Но когда много, я говорю не про тех хороших моих приятелей, друзей, с которыми мы обнимаемся на всяких раутах, вечерах и презентациях, а с которым, который приходит тебе домой посидеть вечерок, выпить по рюмке водки. Вот среди музыкантов у меня практически таких нет. Из разных сфер есть. Как правило, вообще даже не смежных профессий. Поэтому говорим обо всем. Говорим о бизнесе, говорим о политике, говорим часто обо всем о том, что сегодня волнует людей.
Угу. В правильном направлении движется Россия, на ваш взгляд?
Иногда в правильном, иногда нет. Причем здесь нет никаких у нас заскорузлых таких позиций. Вот, иногда очень даже мы сдвигаемся в этих позициях, бывает. То есть не может быть такого, что вот то, что мы делаем... Да такого вообще не может быть. Чтобы одна сторона всегда делала, и она была правой. Такого же не может быть. Все-таки есть... Тут я материалистической позиции придерживаюсь. В общем-то.
А возрождение вот этого имперского духа некоего в России, ну, того, каким он был или мог бы быть в Советском Союзе, вас скорее радует или скорее тревожит?
Я скажу так на это. Я об этом тоже думал. Я скажу так, что это сегодня, может быть, есть некий перегиб, но он происходит как реакция. Он как реакция на полный нигилизм и, чтобы не сказать, отвращение к своей родине, которое было не так давно у нас. Понимаете, во всяком случае, наплевательское отношение ко всему, что есть, массовая эмиграция и, в общем, абсолютное отсутствие действительно патриотизма, который мы видим в других странах. Люди, которые ездят, они знают, что это существует, это не придуманная история, особенно, допустим, в Соединенных Штатах, таких странах, как Соединенные Штаты, там, Великобритания, Франция, очень силен патриотизм. Но это реакция сегодня. Поэтому я бы это расценивал не как имперские, а как просто вот реакция, ультрапатриотическая реакция на то, что происходило. То есть вот немножко нас то в одну сторону, значит, корабль накреняется, то в другую. Когда он, наконец, выправится, это никто не знает, но выправится, я так думаю.
Уверены.
Да. Уверен, да, что выправится. Наверное, ну, а куда? Да, ну, не погибнем же. Да, многие предсказывают гибель какую-то. Я считаю,
в сторону
что
Европы
Россия,
или
Россия выгребала всегда.
В сторону Европы или в сторону Азии в ролем? Куда?
А будет, как она всегда, Россия будет занимать свое место, посереть. Да. Собственно,
не
она
нашим,
такая
не
корнями
вашим.
Есть, да, посереть.
Максим Дунаевский, мы говорили о ваших друзьях, а ваши бывшие жены остаются вашими друзьями? Вообще, дружите с женщинами? Или там
да,
совершенно
да.
другие вещи
дружим,
между мужчинами? Между мальчиком и девочкой происходит?
Нет, дружим. Мало того, моя жена Марина, она действительно поддерживает отношения с некоторыми моими бывшими женами. Вот не далее, как несколько дней назад встречались с Наташей Андрейченко по случаю приезда нашего общего сына. Встречаемся с другими. Конечно, есть женщины, которые, так сказать, ушли немножко в тень. Но тем не менее иногда тоже проявляется. Я всегда очень радостно воспринимаю наши встречи и возможность повидаться.
Не сожалеете ни об одном эпизоде из вашей богатой личной биографии?
Нет, потому что каждый эпизод что-то дал. Что-то дал. Он не дал разочарований, что самое главное. Он не дал каких-то... Ну, может быть, они были в свое время с обеих сторон. Серьезные разочарования, наверное. И даже болезнь была душевная. Но потом все-таки время проходит, и ты видишь, что... Не зря ты был с этим человеком, что достойный человек. И я достоин, и она достойна. И мы получили какой-то жизненный опыт, и мы в результате все-таки друг от друга получили только хороший заряд дальнейший для жизни.
А у вас ходят легенды, как о человеке влюбчивом. Это так на самом деле?
Нет. То есть, может быть, я был влюбчивый в юношеско-молодом возрасте. Был влюбчивый, действительно. И первые, может быть, мои женитьбы были связаны именно с этим. Но потом все-таки нет. Я это качество потерял, как и многие зрелые мужчины, становятся, может, уже по-другому относятся к этому. Поэтому я скажу, что я ценю очень многие вещи, кроме собственных ощущений любви и влюбчивости, ценю еще кое-что.
А расставались легко, без скандалов, или это не от вас зависело?
Скандальчики были. Были скандальчики. Ведь женщина любая, очень умная, не очень умная, очень красивая, не очень красивая, хорошая, замечательная, добрая, злая, в определенный момент, когда ее затрагиваются ее интересы серьезно, они становятся одинаково, я бы сказал, то есть они все равно не одинаковые, но одинаково агрессивны. Такая защитная функция, очень серьезный инстинкт самосохранения, материнский. И вот поэтому, видимо, эта вот часть, дремлющая во многих женщинах, она все равно в какой-то определенный момент становится на защиту, как ёрш, как поднимаются, так сказать, все иголки. И это служит сигналом какой-то небольшой войне, которая обязательно происходит на ниве развода двух людей. Угу. Так что это было в большей или меньшей степени. Но тем не менее, опять же, поскольку все-таки ошибки не было, люди были хорошие, все равно это достаточно быстро проходит, иголки опять укладываются на нормальном положении, и остаются люди взаимно с уважением и дружбой.
Лет 7-8 назад в одном из интервью вы говорили, как хорошо, что мои дети уже относительно взрослые, потому что мне тоже так довольно спокойно без них. И вдруг вы решаете завести еще ребенка. Что-то случилось?
Ну да, конечно. Во-первых, все-таки появилась жена последняя. Я, в общем, когда женился, я был уверен, что она последняя. Конечно, никто никаких гарантий никто никогда не может дать.
Это так свыше было или изнутри что-то шепнуло?
Изнутри. Вот я был в этом уверен. И вот мы уже прожили рекордное количество лет для меня.
Это
почти 10 скоро
почти
будет.
10.
Почти 10. Это удивительно. И оно так быстро пролетело, и так хорошо. И, конечно же, в связи с этим возник вопрос. Я хочу ребенка, которого я воспитаю сам, который будет жить рядом со мной.
Угу. То есть это ваша потребность, поддержанная
да,
женой?
Да, это и моя, и жена, и жена тоже захотела, тоже И мы не прогадали.
Ну что, желаем, чтобы у всех ваших детей сложилось. И возвращаемся, наверное, к музыке. Немножко тает время просто совершенно фантастически. Не так много времени остается. Я просто хочу привести еще одно высказывание о вас. Мы обращались к разным людям. Это тоже ваш коллега, которого вы упоминали, композитор Владимир Дашкевич.
Максим человек открытый, благородный, очень мелодичен. И основная его сила – это в богатстве интонации. Вот, скажем, все знают его песню «Я водяной, я водяной». Но если кто-нибудь захочет посмотреть, как в этой маленькой, казалось бы, вообще так совершенно шутливой песенке, сколько в ней интонаций, то получится в ней 5 или 6 интонаций. То есть мало кто замечает, это удивительная емкость интонационная. И из-за этого его песни такие долгоживущие и такие энергетически сильные.
Напомню, что это мнение Владимира Дашкевича.
Спасибо,
тоже
Володь,
такой разговор, да, по интонациям, такая вот как игрушка, вроде как междусобойщик, для тех, кто понимает, я к этому же возвращаюсь. Или
а
нет?
Что?
Или
я должен сказать, что это понятно абсолютно для музыканта. Я попробую объяснить для слушателя, который, может быть, не совсем хорошо понимает, о чем речь, потому что ему сегодня преподносят хиты, сказать, вот буквально на одной интонации, так сказать, на одном мотивчике. Вот.
Интонация и мотив почти идентичны.
Да, это может быть не только мотив, это может быть какое-то созвучие, это может быть характер. И вот мой отец, например, он говорил всегда, никогда не будет популярной, долго, во всяком случае, не выдержит популярной песни, если в ней один ход есть, один мелодический какой-то ход. Лучше, если в ней два. Ну, а совсем хорошо, если в ней хотя бы три. Вот сейчас об этом Дашкевич и говорит как раз Володя, что действительно выживают те песни, которые имеют несколько каких-то внутренних ходов. Они могут быть очень простые и незаметные для слушателя, но они цепляют, и ты сам не знаешь, когда слушаешь, что тебя зацепило. Первый, второй или третий ход. Потому что один зацепит меньшее количество людей.
Если вы знаете столько о том, откуда берутся хиты, почему не каждая песня ваша становится хитом?
О, да, здесь рассчитать почти невозможно. На самом деле это очень серьезная вещь. И опыт здесь не помогает. Вот, казалось бы, ну и столько времени уже опыт мой существует. И вот сегодня, например, я написал 12 новых песен для фильма «Возвращение мушкетеров», который скоро выйдет на экраны. Сначала кинотеатров, а потом телевизионная версия. 12 новых песен, которые исполняют и Михаил Боярский, Антон Макарский и другие молодые исполнители. Мне там кажется, что я очень долго пристреливался, готовился. Мне кажется, что там найдены какие-то сегодняшние интонации, которые могут зацепить слушателя. Станет ли это хитом, суперхитом, что-то из них, я точно могу сказать, не знаю. Пора, порадуемся. Правда, я писал с четким нацелом на хит. Но что он станет таким всенародным хитом, я этого не ожидал. Я писал, просто нужно было в фильме написать хит. Вот я на него нацеливался. Это не сразу родилось. Хотя мелодия достаточно быстро, но со стихами нужно, чтобы все это увязалось. С исполнителем здесь много всяких компонентов, которые делают песню хитом. И рассчитать все это заранее очень тяжело.
Максим Дунаевский, еще одно мнение, на этот раз режиссера Вадима Абдрашитова.
Он абсолютный творец. Я считаю его одним из замечательных кинокомпозиторов и композиторов вообще. А что касается вклада, талантливый человек, который что-то делает на радость всем нам, это всегда огромный вклад, причем вклад не в искусство, а вклад в нашу жизнь. Я не представляю, что бы делал старший Дунаевский сегодня. Большим трудом представляю, что бы происходило с Максимом в 20-е, 30-е, 40-е годы. Времена, в которые творили то поколение, это поколение, настолько разные времена. Это просто принципиально другое время и, вообще говоря, принципиально другое пространство для творчества. Но не искусство. Искусство, оно всегда. И я думаю, что Максим с большим правом, я бы сказал, вполне необоснованно носит эту выдающуюся фамилию.
Это был Вадим Абдрашитов.
Да.
Тяжелая шапка.
Шапка тяжелая. Но я вот родился психически абсолютно нормальным, уравновешенным человеком. Теперь можно это сказать. Мне Юли Гусман, кстати, сказал это однажды, когда у меня сгорела дача, отцовская, кстати, сгорела из-за того, что из-за газовой аварии на нашем участке дотла, и я приехал в Москву, значит, обездоленный, лишенец, так сказать. И мне звонит утром Юрий Гусман. Мы еще молодые были тогда совсем. И он говорит: «Макс, ты мне обещал билет в Большой театр. Ты можешь мне достать?» Я говорю: «Сейчас, Юлик, подожди. Я сейчас перезвоню в кассу Большого театра своему знакомому, и будут билеты». Через некоторое время мы созвонились. Я говорю: «Юлик, есть два билета в Большой театр, как ты меня и просил». Он говорит: «А почему у тебя такой грустный голос?» Я говорю: «Ну, в общем-то, ничего такого особенного, но сегодня ночью сгорела моя дача». Вот, и я еле сам оттуда выбрался. Он, так и была пауза длинная, он сказал: «Да». Говорит: «Я тебе как доктор-психиатр, а он психиатр по профессии, могу тебе сказать, у тебя психика 100% нормальная. Вместо того, чтобы послать меня куда подальше, ты мне достаешь еще билеты». Так вот, я думаю, что именно эта психика не позволила мне замкнуться на этой теме, что я ношу ту же фамилию. И мало того, даже в тех же жанрах работаю. Я ведь вначале пытался работать в других жанрах. В симфоническом жанре, так сказать, в классических жанрах музыки. А потом все равно пепел класса, как говорится, позвал, и я нырнул в те же жанры, что и отец. И вот представьте себе, что я об этом, кроме вопросов журналистов, и вот сейчас вот, я не задумываюсь никогда об этом. Как тот самый бородач, которого спросили, куда он кладет бороду, когда спит, на одеяло или под одеяло. Он думал 2 недели, не мог заснуть и умер от бессонницы. Понимаете, вот, когда меня не спрашивают, я об этом и не думаю даже.
Максим Дунаевский, гость программы «Без дураков». Последняя минута у нас остается. Вопрос у меня такой будет. Вот вы завтра утром проснетесь. Рано, кстати, вы рано просыпаетесь?
Нет, поздно, я очень поздний.
Чем будете заниматься? Сядьте музыку писать, смотреть телевизор, книжку читать, пойдете куда-то, поедете?
Я вам скажу так, музыку я не пишу по часам, по расписанию. Пишу, и не пишу, когда приходит вдохновение. Я пишу тогда, когда это необходимо, нужно, когда я чувствую, если это заказ, то, понятно, его надо выполнять к определенному сроку, и тогда надо каждый день работать. Если это не заказ такого рода, то все равно я пишу тогда, когда я почувствовал какое-то определенное желание подойти к роялю, хотя я за роялем пишу очень редко. И завтра у меня какие-то деловые есть встречи, в театр я завтра поеду, в Театр Луны, где будет ставиться в этом году «Мэри Поппинс», мой мюзикл, и вечером буду встречаться там тоже с друзьями. Завтра в основном деловые встречи, но связанные с творчеством.
С интересом ждете каждый день под короткий ответ?
Ну, в общем-то, да.
Спасибо, пусть так и остается. Максим Дунаевский, композитор, был гостем программы «Без дураков» на «Эхе». Удачи вам.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».